Говорит Радио Свобода. В эфире информационная программа «Время свободы». В студии Арслан Саидов. Здравствуйте. И главное в этом часе. Гражданские активисты из Москвы решили агитировать жителей российской провинции. Правозащитники делятся своими впечатлениями от встречи с Хиллари Клинтон. И шествие за батоном, как своеобразная форма итальянской забастовки в России. Об этом и многом другом в сегодняшнем выпуске информационной программы «Время свободы». Итак, московские гражданские активисты опробовали новый способ распространения идей протестного движения в российских регионах. Сегодня в город Гагарин Смоленской области приехали около 40 человек из Москвы. Среди них депутат Госдумы Илья Пономарев, адвокаты Николай Полозов и Виолетта Волкова. Активисты раздавали листовки и рассказывали местным жителям о том, что обсуждают в социальных сетях, но не показывают по федеральным телеканалам. С подробностями моя коллега Мария Стройкова.
Гагарин – это небольшой городок в Смоленской области с населением около 30 тысяч человек. Как говорят московские активисты, это место было выбрано случайно. Главное, объясняют они, что Гагарин является типичным для России провинциальным городом, где сильно влияние федеральных телеканалов, а местные жители практически ничего не знают о том, что активно обсуждается в социальных сетях. Вот как объяснил смысл гражданского десанта в город Гагарин активист Максим Лукьянов.
Эта акция прежде всего для того, чтобы прорвать эту информационную блокаду, то есть в таких небольших местах, где идет, то есть именно влияние федеральных каналов, где нету трезвой ситуации насчет политической ситуации в стране и то есть всего прочего. Но мы планируем прежде всего раздать агитматериалы и как, то есть пролить свет на нынешнюю политическую ситуацию в стране. Типичный провинциальный городок, но его выбрали на самом деле чисто случайно. Это находится примерно на поезде ехать 3 часа от Москвы. Мы приехали на машине заранее, и их на вокзале нас встретили сотрудники полиции, и главный выход из вокзала был перекрыт,
сказал активист Максим Лукьянов. Участники акции еще в электричке начали раздавать доклад «Путин – коррупция», выкладывая фотографии читающих пассажиров в свои микроблоги в Твиттере. Значительную часть агитационных материалов привез депутат Госдумы Илья Пономарев. По его словам, поездка активистов в Гагарин – это подготовка оппозиции к региональным выборам.
Мы сейчас очень много говорим относительно того, что надо ехать в регионы, надо заниматься региональными выборами. Они, естественно, невозможны без того, чтобы проводить массовые агитационные кампании. Вот сейчас отрабатывается такая процедура. Как мы можем отмобилизовать активистов в Москве с тем, чтобы работать на региональных выборах? Ну, это в данном случае такая, ну, тренировка, что называется, учеба. Мы взяли с собой достаточно большое количество, у меня там весь багажник забит материалами. Там они достаточно разные, там есть от доклада там «Путин. Итоги» до листовок там «Доброй машины. Пропаганды». То есть в данном случае это же повод для разговора. Главное, что будет отрабатываться, это то, что все выехали, и будем, соответственно, общаться с местными жителями, посмотрим, каким образом они будут реагировать вот на такой вот выездной десант.
Говорил депутат Илья Пономарев. По рассказам самих активистов, жители Гагарина с любопытством отнеслись к ходокам из Москвы, брали листовки и даже вступали в дискуссии.
Люди здесь очень открытые, они легко идут на беседу, и там некоторые полемизируют, но большинство с нами соглашается, охотно берет листовки. Оказывается, очень много людей имеют какие-то личные претензии к власти. Кого-то осудили несправедливо, еще что-то похожее произошло. Мы раздаем листовки, ну, одна из листовок называется «Обещалкин борется с коррупцией». А в этой листовке рассказывается, как Путин 2000 года, буквально каждый год, говорит, что надо бороться с коррупцией, и коррупция очень вредит России. Тем не менее, 2000 года, как вы знаете, коррупции меньше не стало. Вот это одна из листовок. Наша задача – дать людям такую пищу для размышлений, чтобы они хоть как-то поменяли свои взгляды. Очень популярная позиция здесь в городе. Да, люди говорят, что вот все плохо, но как можно сделать лучше. Вот мы не знаем, как сделать лучше. Мы все-таки пытаемся сказать людям, что можно вот посмотреть там, смотреть, например, грузинский опыт, опыт Сингапура. И мы надеемся как-то расшевелить вообще вот этот весь городок.
Это был активист Георгий Албуров. Еще один участник гражданского слета в Гагарине, адвокат Николай Полозов, рассказал, что полиция в основном не препятствовала работе активистов на улицах города.
Присутствовали представители молодежных прокремлевских движений, которые какие-то провокационные листовки пытались раздавать, каким-то образом поддевать, но участники акции на них не реагируют. Не реагируют они также и на сотрудников Центра противодействия экстремизму, которые там есть. Они просто фотографируют. Они просто ходят, фотографируют, я имею в виду Центра Э представители. Полиции практически нет, на вокзале было там, в общей сложности я увидел человек 10 полицейских.
Это был адвокат Николай Полозов. Этот первый опыт выхода в народ московские гражданские активисты планируют перенести и на другие российские города. Варианты пока обсуждаются. Илья Пономарев отметил, что в летних планах оппозиции организация молодежных лагерей и автопробег по регионам, в рамках которого предполагается также распространять листовки и общаться с людьми.
Предполагается, что несколько десятков российских городов мы посетим, но фактически все значимые областные центры до Красноярска. То есть, в общем, все лето будем на эту тему работать для того, чтобы дальше, ну, во-первых, и было бы повышена известность того, что сейчас делает оппозиция, и люди как в регионах лучше бы поняли, чем живет это вот протестное движение московское. А с другой стороны, подготовиться к избирательным кампаниям, которые будут в октябре.
Это был депутат Госдумы Илья Пономарев. Мария Стройкова, Радио Свобода, Москва.
В Москве же сегодня гражданские активисты провели очередную акцию в рамках кампании «Окупай Следственный комитет». С места событий только что вернулся мой коллега Дмитрий Флорин. Сейчас он в студии «Радио Свобода». Дмитрий, слушаем вас.
Сегодняшняя акция у Следственного комитета вновь прошла по сценарию «Никого не трогали». Это уже вторая подобная спокойная акция, которая впервые состоялась на прошлой неделе, как отмечают активисты. На прошлой неделе тоже никого не трогали. Если еще две недели назад усиленные наряды полиции не решали собравшимся у Следственного комитета активистам даже просто стоять на тротуаре возле территории ведомства, живыми цепями полиции разгоняя собравшихся вниз по улице, подальше от здания, то сегодня полиция вновь применила тактику «никого не трогаем», как ее окрестили собравшиеся, и задержанных сегодня тоже не было. Основные вопросы журналистов были направлены к пришедшей на мероприятие Анастасии Удальцовой, пресс-секретарю Левого фронта, и прибывшему впервые после 10-суточного ареста Вадиму Дергачеву, активисту движения «Белый автозак». Дело в том, что Дергачев был задержан две недели назад на подобной акции, и сегодня, придя к Следственному комитету, он просто был немного обескуражен действиями полиции. Активисты оппозиции уже настолько привыкли к задержаниям, что такая тишина, как сегодня, она их в некоторой степени просто настораживает. Сегодня около 50 активистов выстраивали живую цепь, взявшись за руки вокруг территории, оцепленной полицией, автозаками. Они растянулись вдоль улицы, взявшись за руки. Были и люди с плакатами, например, плакаты «Бастрыкин, гроза мирного населения» и «Россия без Путина, солнце без грязи». Но даже когда на глазах у полиции молодая девушка села на асфальт и стала рисовать плакат «Свободу политзаключенным», а потом стала с ним на улице напротив входа в Следственный комитет, полицейские только фотографировали ее, вели видеозапись и уходили. Основные силы полиции, а было замечено около 7 автозаков, так и находились весь день в автобусах. Тем не менее, по словам участников акции, такие действия полиции не изменят их намерение проводить эту бессрочную акцию и далее, каждую субботу в полдень. Более того, к этой несанкционированной акции по субботам присоединяется еще одна, тоже под стенами Следственного комитета и с теми же требованиями прекратить преследование и отпустить задержанных по так называемому делу 6 мая. А это новая уже санкционированная акция, которая впервые проходила вчера, стартует уже на следующей неделе и будет проходить с большим размахом, например, 2 и 3 июля аж с 14 до 20 часов. Люди настроены протестовать до тех пор, пока не будут освобождены задержанные на Болотной. И традиционно сегодня, уже спустя 4 часа после начала акции, они заявили собравшимся журналистам традиционное «Мы придем еще».
Спасибо, Дмитрий. Дмитрий Флорин о событиях сегодня, которые происходили у здания Следственного комитета России. Видеорепортаж Дмитрия смотрите на нашем сайте через несколько часов. Адрес сайта www.svobodanews.ru. Говорит Радио Свобода. В Москве четверть пятого. Вы слушаете «Время свободы» и коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В аэропорту Мюнхена задержан гражданин России Виталий Калоев, приехавший для участия в траурных мероприятиях в памяти жертв авиакатастрофы над Боденским озером, в которой погибла его семья. Сообщается, что власти Германии не впускают Калоева, поскольку немецкое посольство в Москве не согласовало его поездку. В подмосковном Ногинске около 30 обманутых дольщиков захватили недостроенный дом, сообщил координатор движения «Однодольщики» Игорь Гурьев. В Москве на 89-м году жизни скончался народный артист Владлен Давыдов. Завтра в час дня в эфире «Радио Свобода» передача «Общественное мнение». Как относятся россияне к свободе и другим демократическим ценностям? Главная тема этого выпуска программы, автор и ведущая – Вероника Баде. Сегодня в Женеве проходит международная встреча по Сирии, на которой, как ожидается, спецпосланник ООН и Лиги арабских государств Кофи Аннан представит новый план прекращения кровопролития в этой стране через создание правительства национального единства. Слово нашему вашингтонскому корреспонденту Алану Давыдову.
В Женевской встрече принимают участие министры иностранных дел пяти стран, постоянных членов Совета Безопасности ООН, их коллеги из Турции, Кувейта, Катара и Ирака, а также генеральные секретари ООН и Лиги арабских государств. Накануне Москва, принципиально возражающая против того, что она считает иностранным вмешательством во внутренние дела Сирии, выступила против любого решения по Сирии, навязываемого из-за рубежа. Соединенные Штаты, их европейские и арабские союзники, в свою очередь, не видят пути решения внутрисирийской проблемы до тех пор, пока у власти в Сирии находится президент Башар Асад. В пятницу ситуацию в Сирии обсудили на переговорах в Санкт-Петербурге министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Хиллари Клинтон. Лавров по завершении дискуссии заявил, что Москва и Вашингтон продолжат диалог и будут искать пути преодоления существующих разногласий. При этом Лавров предостерег от контрпродуктивных, по его мнению, усилий по преждевременному определению результатов политической трансформации в Сирии. Мой собеседник Эдвард Лютвак, ведущий эксперт Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне. Господин Лютвак, в отличие от США и сирийской оппозиции, Россию не устраивает требование о том, чтобы президент Сирии Башар Асад ушел в отставку и не принимал участие в работе правительства национального единства. Почему Кремль так держится за Асада? Режим Асада всегда был союзником России. У России в мире не столь много союзников, но асадовская Сирия – один из них. Она предоставила свой порт Тартус для присутствия российских военно-морских сил на Средиземноморье. Она покупает российские вооружения, поддерживает прочные связи с Москвой. Кроме того, Сирия изолирована. В последние часы перед открытием конференции в Женеве многие информированные дипломаты говорили, что Западу не стоит рассчитывать на содействие России в отстранении Асада от власти. Вы согласны с такой точкой зрения? Согласен. Я думаю, что если даже Россия считает падение Асада вероятным, она все равно не заинтересована в том, чтобы поступиться им. Русские всегда знали, что режим Асада является диктатурой. Они всегда понимали, что его правительство подобно группе гангстеров, планомерно использующих экономику страны в своих личных интересах. Однако услуги нынешнего сирийского режима представляют ценность для русских, и они готовы поддерживать этот режим. До недавних пор в такой поддержке не было необходимости. Но сейчас, если Россия сдаст Асада, это, на ее взгляд, будет выглядеть признаком ее слабости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что после встречи с госсекретарем США Хиллари Клинтон в пятницу он почувствовал изменение позиции США по Сирии в том плане, что никаких ультиматумов с американской стороны не прозвучало. Как бы вы прокомментировали это заявление? Оно отражает сложность ситуации вокруг Сирии. Известно, что Асад – диктатор, несущий в себе определенную загадку. Но оппозиционные ему внутренние силы, судя по всему, опираются на движение братья-мусульмане, которое желает превращения Сирии в подобие Саудовской Аравии. Последнюю вряд ли назовешь символом демократии. С другой стороны, все понимают, вокруг чего в действительности идет игра. Соединенные Штаты заинтересованы в выведении Сирии из числа союзников Ирана. Интерес же России состоит в том, чтобы сохранить Сирию в числе своих союзников. То есть интересы двух держав различны, но симметричны. И это обеспечивает определенную основу для заключения американо-российской сделки. Однако не будем забывать, что Хиллари Клинтон является влиятельным лицом в процессе принятия внешнеполитических решений администрации США с правом прямых консультаций с президентом Обамой. В то время как Лаврову, в сущности, отведена роль выразителя мнения того, кто принимает решение – Владимира Путина. То есть вы считаете, что Белый дом действительно готов смягчить свою позицию по Сирии? Определенно такое смягчение возможно, потому что в ситуации вокруг Сирии до сих пор нет положительных сдвигов. Миссия Кофи Аннана превратилась в посмешище. Я считаю, что путь к реальным подвижкам во внутрисирийском урегулировании должен лежать через американо-российское соглашение, в котором обе стороны должны пойти на уступки друг другу. Вопрос о том, уйдет Асад или останется у власти, является ключевым. И я не думаю, что его решение должно всецело зависеть только от русских или только от американцев. Как, на ваш взгляд, пройдет международная конференция по Сирии в Женеве? Я не ожидаю, что эта конференция станет ареной открытой дискуссии и что ее участники во всем будут единодушны. Вероятно, на ней прозвучат заявления российской стороны, в которых будет отмечено, что Россия поддерживает политическое решение и обсуждает его условия. То есть Россия не сдает Асада и не прекращает поставки ему вооружений, но публично просит его пойти на определенные компромиссы и вести переговоры с оппозицией. Сказал Эдвард Лютвак, ведущий эксперт Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне. После переговоров Хиллари Клинтон и Сергея Лаврова в Санкт-Петербурге высокопоставленный представитель Госдепартамента США на условиях анонимности заявил, что в подходах сторон к сирийской проблеме сохраняются вопросы, вызывающие сложности и разногласия, но из уважения к Кофи Аннану представители США и России все же попытаются достичь результата на переговорах в Женеве. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Накануне переговоров с российскими дипломатами о сирийской проблеме в Петербурге государственный секретарь США Хиллари Клинтон встретилась с представителями петербургских некоммерческих гражданских организаций. Обсуждался, в частности, вопрос ограничения деятельности неправительственных организаций, финансируемых из-за рубежа. Это предусматривается изменениями, которые планируют внести в законодательство парламентские депутаты партии «Единая Россия». Мой коллега Андрей Шары попросил рассказать о встрече с американским политиком руководителя организации «Солдат». Солдатские матери Петербурга Эллу Полякову.
Ну, впечатления у меня достаточно приятные, потому что я понимала, что госсекретарь Хиллари Клинтон, которая очень серьезно занимается неправительственной организацией, особенно женскими, и это действительно у них движение многолетнее, оправданное, то она собрала нас, 13 представителей НКО в Петербурге, и это были и правозащитники, и экологи, и те, кто занимается трудовыми правами, и был достаточно серьезный разговор. И те позиции, которые она задала, когда она сказала, что ей кажется, что общество должно строиться сильное гражданское общество, подконтрольное правительство, открытое. Да, абсолютно я согласна, что к этому мы должны стремиться. Это наша общая позиция, ценностная система. Но когда Хиллари Клинтон подошла, и мы стали говорить о безобразиях на выборах, о безобразиях в других областях нашей жизни, к сожалению, российской, вот об этом безумном законопроекте, который по удивительным образом именно сейчас возник, чтобы нам нашли звезды, что мы агенты влияния, и ходить по улицам самим сдаваться. Это все достаточно было смешно, и мы обсудили эту ситуацию. Я Хиллари Клинтон сказала, что я представляю организацию, которая, к сожалению, возникла, и такой подобной организации нет в Америке, в других странах. Почему? Потому что у нас еще существует современное рабство молодых людей, призывников и солдат. Я говорила о том, что российские законы, к сожалению, не соблюдаются. Мало кто занимается правовым просвещением людей. И я еще говорила о проблемах вот современного рабства. Это, например, утилизация боеприпасов, где ребята гибнут и списываются большие деньги, о коррупции при призыве.
Элла Михайловна, я хотел чуть поподробнее вас расспросить о ходе дискуссии, связанной с новым законодательством, ограничивающим возможности для функционирования правозащитных и гражданских организаций. Из пересказов прессы создается впечатление, что госсекретарь США пообещала найти какие-то иные способы финансирования. Так ли это на самом деле, вот какова была тональность этого разговора?
Когда мы говорили о нарушениях прав человека законом о митингах, она сказала, что они будут способствовать, чтобы вот эти законопроекты, в общем-то, не ограничивали права человека. Это о митингах и шествиях, потому что мы подробно говорили с коллегами об этом. А когда мы рассказали об этой инициативе, то она была достаточно удивлена и более подробно на эту тему, как они будут способствовать прекращению вот этого безобразия, разговора не было. Просто было выражено искреннее удивление, зачем это и кому это нужно.
Вас наверняка опять сейчас будут обвинять в том, что вы, во-первых, ходите в чужой дом жаловаться, а во-вторых, то, что вы агенты империалистических государств. Вы готовы к этому?
Мы готовы к этому. Уже все смирились. Из нас уже военные не понимают, как им жить дальше, потому что мы переговорщики, мы тот мостик между нарушителями и СМИ, гражданами. Мы просвещаем людей и разрешаем конфликты без насилия. И об этом просто военные говорят уже, понимаете? вместе. Пусть нас обвиняют, пусть нас обзывают кем угодно, но мы вместе должны самую высшую ценность защищать — человеческую жизнь. И вот тут никаких границ государственных не может быть.
Встреча представителей гражданского общества с высокопоставленными западными политиками, в том числе и американскими, стали уже довольно привычным делом. Это не первая встреча. Вы видите смысл в таком диалоге?
Я вижу смысл, потому что первое, что надо, чтобы весь мир видел проблемы и помогал России решать эти болячки. Я передала наши книги, черная книга призыва и черная книга военной службы в российской армии. Надо, чтобы правильно принимали решения, понимая реальную ситуацию, чтобы не слышали, не видели сказки, которые рассказывают зачем-то про правительственные СМИ. Я говорю, и мы пропагандируем всеобщую декларацию прав человека, всеобщую для всех.
Скажите, пожалуйста, как технически организована была эта встреча? Вам позвонили откуда и когда?
Позвонили из консульства дней за 10, предупредили, что будет серьезная встреча. И за несколько дней выяснилось, что это будет Хиллари Клинтон. До этого мы не знали. Вот мы пришли туда, там было много американских журналистов. Хиллари вначале выступила, сказала, потом журналистов убрали. И у нас был отдельный разговор. Представители посольства присутствовали при этом, и мы вначале с ними говорили, потом Хиллари подходила, и тоже обсуждались разные ситуации российской общественной жизни.
А посол Макфол присутствовал?
Да, мы с ним тоже говорили.
Руководитель организации «Солдатские матери Петербурга» Элла Полякова о встрече с Хиллари Клинтон. Вопросы Элле Поляковой задавал мой коллега Андрей Шар. Андрей Шары проведет и сегодняшний выпуск программы «Итоги недели». Главная тема его программы. Почти 30 тысяч человек поставили подписи под обращением деятелей культуры с требованием освободить из заключения участниц группы «Пусси Райт». Лихорадочная дипломатическая активность не помогает остановить гражданскую войну в Сирии. Принятие комитетом США Билли Магнитского вызвало обостренную реакцию российских властей. И в России с 1 июля повышаются тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Это вот центральная тема сегодняшнего выпуска программы «Итоги недели», которую проведет Андрей Шары. Эфир в 19 часов по московскому времени. В эфире «Время свободы». У микрофона Арслан Саидов. В Москве 16 часов 30 минут. Сейчас краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Международный посланник по Сирии Кофи Аннан заявил, что мировые державы частично будут нести ответственность за рост числа жертв конфликта в Сирии, если не договорятся о том, как положить конец кровопролитию в этой стране. В Москве участники кампании Occupy Следственный комитет 4 часа пикетировали сегодня здание ведомства. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, в акции участвовали около 50 человек. На одежде некоторых были оппозиционные лозунги. Московские гражданские активисты проводят сегодня выездную агитационную акцию в городе Гагарин Смоленской области. В подмосковном Ногинске сегодня 30 обманутых дольщиков захватили свой недостроенный дом. В Германии в аэропорту Мюнхена задержан гражданин России Виталий Калоев, приехавший для участия в траурных мероприятиях памяти жертв авиакатастрофы над Боденским озером в 2002 году, в которой погибла его семья. В Каире Мохаммед Мурси сегодня принес присягу и официально вступил в должность президента Египта. Церемония состоялась в Верховном суде, а не в парламенте, поскольку парламент был ранее распущен Высшим военным советом. Сегодня же Мурси, как ожидается, выступит с речью в Каирском университете. В Исландии сегодня проходят президентские выборы. В Кении рядом с границей с Сомали ведутся поиски похищенных сомалийскими исламистами 4 иностранных сотрудников норвежской гуманитарной организации. Ранее сообщалось, что военнослужащие пытаются перекрыть боевикам группировки Аш-Шабаб пути отхода в Сомали. О состоянии операции на данный момент сведений нет. В Вашингтоне и граничащих с ним районах штатов Виргиния и Мэриленд из-за сильнейших гроз и порывистого ветра по крайней мере один человек погиб, около 2 миллионов жителей остались без электричества. На северо-западе Китая в результате землетрясения в Синьцзянь-Уйгурском автономном районе число пострадавших возросло до 24. Вы слушали краткую сводку новостей.
Радио «Свобода».
В эфире «Время свободы», у микрофона Арслан Саидов. Сегодня в городе Усть-Кулом, республики Коми, проходит согласованная с властями акция «Шествие за батоном», в котором, согласно уведомлению, должны принять участие 20 человек и 2 собаки. В разных городах России уже состоялись аналогичные мероприятия, цель которых – подчеркнуть абсурдность нового закона о митингах. В частности, он предусматривает подачу уведомления о всяком массовом единовременном пребывании граждан в общественных местах. Продолжит тему корреспондент «Радио Свобода» Лилия Пальвелева.
По городам и весям идет протестная кампания «Жизнь по закону». Ее стратегия – это так называемая итальянская забастовка, когда предписанные властью правила исполняются столь дотошно и в массовом порядке, что это парализует власть. В магазин за хлебушком уже сходили в Нижнем Новгороде. О том, как это было, рассказывает гражданский активист Александр Краснов.
Когда мы пришли в универсал Нижегородский, чтобы купить батон, как было и заявлено в магазине, сначала многие недоумевали, потом участники объяснили им смысл происходящего, о поправках закона о митингах и первоначальные действия сотрудников магазина по запрету съемки, по пресечению данного мероприятия с их стороны, стороны администратора и охраны, они перестали это делать и спокойно разрешили нам купить батон в итоге. И понимающе отнеслись суть происходящего, потому что перспектива того, что у нас сейчас больше 3 собираться в России нельзя, пугает всех. Было порядка 10-15 участников, ну и журналистов, соответственно, было тоже человек 10. Эта кампания началась 15 июня как реакция на действия сотрудников полиции, ОМОНа и спецслужб на обыкновенное собрание граждан. То есть 15 июня мы собирали оргкомитет акции за бесплатное образование, которое пройдет 1 июля в Нижнем Новгороде. И вот это обыкновенное рядовое собрание, то же самое, как и другие прогулки, встречи с друзьями, вызвали непонятную реакцию со стороны полиции. То есть, когда мы пришли к месту сбора на площади Горького в Нижнем Новгороде, мы там увидели огромное скопление сил ОМОНа, БСН, полиции, Центр противодействия экстремизму. Мне пытались вручить предостережение о недопущении организации единовременного нахождения людей, непубличного массового мероприятия.
А вас сколько было? Вот вы говорите, такое большое количество тех, кто должен охранять
нас
порядок.
Было порядка человек 10, наверное, я не знаю, сотрудников ОМОН и полиции, там вместе с службой было вот раза в 2 больше. Еще автозак там тоже дежурил. Такие события не могли не вызвать у нас справедливый протест против этого закона, что теперь мы даже не можем собираться на площадях, ни митинги, ни что, и обсуждать те или иные вопросы. Соответственно, мы решили вот начать кампанию «Жизнь по закону» и уведомлять администрацию Нижнего Новгорода обо всех действиях, которые каждый из нас собирается делать. Первым было подано «Шествие за батоном». Но впоследствии уже подавались уведомления и митинги с целью дождаться автобуса, день рождения, свадьба, которая состоится также 1 июля на одной из площадей, митинг-свадьба, прогулки с собаками, купание общественное.
И как эта бедная администрация, которую вы забрасываете такими уведомлениями, реагирует на них?
Опозданиями по всем срокам, положенным по закону 3-дневный срок, они не отвечают нам, ссылаясь на то, что у них теперь огромное количество работы в связи с нашими уведомлениями, и отвечают уже в более поздние сроки, причем отвечают, что эти мероприятия не требуют согласования, несмотря на то, что многие мероприятия идут с конкретными политическими требованиями, с конкретными целями, то есть теперь даже политические акции фактически разрешены. Вот они говорят, что не требуют согласования.
Проводите, пожалуйста.
Да, проводите, пожалуйста. То есть такая тактика позволила нам проводить любые публичные мероприятия.
Александр, вот такие акции вроде этого «Шествия за батоном», они откровенно пародийные, даже издевательские, можно сказать. Не оскорбляет ли это, или, с другой стороны, не веселит ли это тех, кто вынужден сопровождать эти акции, полицию и так далее?
я бы, конечно, не сказал, что это такие издевательские. То есть они издевательские в том смысле, что вот мы этими акциями хотим показать абсурдность поправок закона о митингах. И все-таки выдвигаем, причем конкретные политические требования и к администрации Нижнего Новгорода. И если компания все-таки приобретет нормальный федеральный масштаб, то и требования отмены этих поправок новых. Мы и конкретно требуем от администрации города Нижнего Новгорода и выдвинули им требования уже обращением к главе администрации прекратить несогласование акции в центре города и попытки выдавить акции протеста на задворки безлюдные.
К рассказу Александра Краснова добавим, власти Белгорода вынуждены были согласовать 5 мероприятий местных коммунистов. Каждое длилось по 15 минут, и было это 26 июня. Маленькие группы людей, выступавшие то за игру в квиддич, то провозглашавшие «Мы за белок», сопровождали полицейские, прошлись стражи порядка также 24 июня по улицам Екатеринбурга вместе с единственным участником акции Ростиславом Журавлевым. В его согласовании было указано осмотр достопримечательностей города. А 20 июля исполняется 85 лет главе Московской хельсинской группы Людмиле Алексеевой. Правозащитница также намерена подать официальное уведомление в мэрию Москвы. Она ожидает много гостей, что если им случится от станции метро до кафе сбиться в кучки, пусть и этому шествию будет придано полицейское сопровождение. Закон надо соблюдать, говорит Людмила Алексеева. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
На открывшейся в Барнауле политологической конференции «Россия. Политические и экономические сценарии поствыборной эпохи» эксперты обсудили влияние партийной реформы на предстоящие осенью региональные выборы. Сообщает специальный корреспондент «Радио Свобода» Михаил Соколов.
Алтайский политик Сергей Андреев подчеркнул, что российское общество изменилось, стало меняться и законодательство, но у него есть сомнения, помогут ли перемены привести во власть представители гражданского общества. Аналитик фонда Карнеги Николай Петров уверен, что пока что партийной системы в России не существует.
У нас партийная система – это потемкинская деревня. И это во многом относится и к «Единой России», как и к оппозиционным партиям. Поэтому выборы часто логичнее рассматривать как противостояние власти и общества, а не как борьбу сильных оппозиционных партий со слабой партией власти. И то, что Кремль продолжает политику, нацеленную на то, чтобы реальных сильных партий не было, мне кажется, это сейчас очень большая ошибка, потому что прийти в осень, когда неизбежно возникает новая волна социально-экономических и политических протестов, и при этом не иметь партий, которые пользуются довериями граждан и которые помогают во всех цивилизованных странах канализовать социальный протест в парламентское русло, система сама подводит себя к очень рискованной точке, когда вместо того, чтобы просто сменив одну партию на другую, сохранить систему, она ставит саму себя перед риском демонтажа, потому что если нельзя сменить партию, то тогда меняется режим, меняется система.
Политолог Александр Кынев указал на то, что не все объявившиеся сотни протопартий на самом деле смогут принять участие в выборах.
С момента получения печати в Минюсте каждая политическая партия должна в течение 6 месяцев зарегистрировать не менее чем в половине регионов, это 42 региона, в органах юстиции официально. Можно получить регистрацию в Минюсте, но споткнуться на этом прекрасном элементе. Далеко не факт, что все вот эти там 20 партий, которые уже зарегистрированы, через 6 месяцев останутся. Даже если из того большого списка, который есть на сайте Минюста, уже около сотни, на самом деле их нет, эти от комитета уже прекратили деятельность, уже не подают признаков жизни, потому что люди, да, инициативу некоторые высказали, потом стали считать закон, узнавать какие-то юридические процедуры, что им предстоит, сколько это будет стоить, и на этом все кончилось.
Алексей Макаркин из Центра политических технологий считает, что оппозиции надо выдвинуть сильных одномандатников.
Сейчас это административный ресурс, скорее всего, уменьшится. Единая Россия, результат, скорее всего, уменьшится по спискам. Но по округам Единая Россия, она всегда выигрывала. Главное, что сейчас необходимо, наверное, это сильные одномандатники.
Интернет-аналитик Илья Клишин считает важным для партии уход от жесткой идеологии.
Та партия из системных или новых партий, которая возьмет на свой штандарт вот этот лозунг, что мы и есть та самая любая другая партия, то есть станет максимально деидеологизированной, она как раз сможет зонтично собрать больше голосов.
Сопредседатель республиканской партии «Парнас» Владимир Рыжков указал на то, что у его проекта есть шансы проявить себя осенью.
РПР «Парнас» на самом деле это большая коалиция. Мы сейчас объединили фактически 4 сети. Это республиканская сеть, это порядка 30 регионов, это где-то 15 регионов солидарности и где-то 25 регионов РНДС. Четвертая сеть, которая вошла в РПР «Парнас», это комитеты солдатских матерей. Вот сейчас мы нашли одного сильного человека и попытаемся выдвинуть его губернатора Амурской области. По региональным выборам, видимо, у нас получится сильный список областной в Саратовской области. У нас может получиться сильный список в Тверскую городскую думу. Мы, скорее всего, выставим список во Владивостокскую городскую думу. Смотрим Калининград. РПР «Парнас», по моим оценкам, выступит на выборах в 10-12 регионах.
Белорусский политик Анатолий Лебедько считает, что в России еще сохранилось политическое поле.
Кажется, что хуже уже некуда в России. Вот я могу вас категорически заверить, что может быть гораздо хуже. Когда мы смотрим ваши фильмы на НТВ, мы вспоминаем Беларусь 15-летней давности. Когда у вас сейчас Госдума предпринимает инициативу наказывать инакомыслящих большим рублем, то это Беларусь 5-летней давности. Вас еще могут ожидать суды однорукого за хлопание в ладоши на протестных акциях, глухонемого за выкрикивание антипрезидентских лозунгов. У вас еще появится список невыездных. Вот. И когда я слышу примеры из Красноярска, что у вас какой-то диалог есть, это что-то для Беларуси совершенно фантастическое. И когда я слышу, что у вас есть проблемы формирование списка кандидатов, то это меня несколько удивляет. У нас сейчас так называемая парламентская кампания 23 сентября. Александр Григорьевич озвучил, что у нас будут выборы, а 110 депутатов у нас уже избраны. И у нас также проблема найти, мы их не называем не кандидаты в депутаты, потому что считаем, что выборов нет, а спикеров. Ни один человек, связанный с государством, не может войти в список Объединенной гражданской партии, которую я возглавляю. Беларусь – это лаборатория, и наш опыт, к сожалению, негативный. Он имеет очень большой спрос на постсоветском пространстве, и, к сожалению, в России, и многое впитывается.
Все участники дискуссии признают наличие в России авторитарного режима, находящегося на распутье между ужесточением репрессий и частичной либерализацией. Из этого неустойчивого равновесия путинская система должна выйти этой осенью. Михаил Соколов, Радио Свобода, Барнаул.
Говорит Радио Свобода. В Москве 16:45. Вы слушаете «Время свободы». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В аэропорту Мюнхена задержан гражданин России Виталий Калоев, приехавший для участия в траурных мероприятиях памяти жертв авиакатастрофы над Боденским озером, в которой погибла его семья. Сообщается, что власти Германии не впускают Калоева, поскольку немецкое посольство в Москве не согласовало его поездку. В Женеве открылась международная встреча по Сирии. Главная цель переговоров – выработать единую позицию по вопросу о путях урегулирования сирийского конфликта, прекращения кровопролития. В Москве гражданские активисты провели сегодня очередную акцию в рамках кампании «Окупай Следственный комитет». Среди требований – освобождение арестованных по делу о событиях 6 мая на Полотной площади. В подмосковном Ногинске около 30 обманутых дольщиков захватили недостроенный дом, сообщил координатор движения «Однодольщики» Игорь Гульев. Московские активисты проводят сегодня выездную агитационную акцию в городе Гагарин Смоленской области. Цель акции, как говорят организаторы, попытка донести до людей информацию о событиях в стране, отличную от официальной. В Москве на 89-м году жизни скончался народный артист Владлен Давыдов.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, интервью. Круглосуточное вещание в интернете. Свободанews.ру. государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
На Украине, во Львове, сегодня состоится первая церемония вручения премии имени Степана Бандеры, лидера организации украинских националистов. А в городе Калуш, Ивано-Франковской области, открыт памятник главнокомандующему украинской повстанческой армии Роману Шухевичу. Из Киева передает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
Открытие очередного памятника основателю УПА Роману Шухевичу приурочили к 105-летию со дня его рождения. Часть денег на сооружение монумента собрали местные жители, остальные средства выделили власти города. Общая стоимость проекта – около 500 тысяч гривен, более 60 тысяч долларов. Авторы бронзового монумента – львовские скульпторы. Его высота превышает 2 метра, а вес – 1 тонну. На церемонию пригласили и третьего президента Украины Виктора Ющенко. Именно он своими указами присвоил Роману Шухевичу и лидеру украинских националистов Степану Бандере звание Герой Украины. После смены власти в стране отменить эти указы пообещала правящая партия регионов, для которой лидеры УПА и ОУН не герои, а пособники нацистов. Минувшей осенью Высший административный суд Украины окончательно лишил и Шухевича, и Бандеру высоких почетных званий. Присутствующий на открытии памятника Юрий Шухевич, сын главнокомандующего УПА, убежден, что независимо от решений судов и его отец, и Бандера навсегда останутся героями в сердцах галичан.
Решили Романа Шухевича и Степана Бандеру на том основании, что они не граждане Украины. Им посмертно дали, так что о каком гражданстве мы говорим. Даже некоторые судьи высшего административного имели свое мнение и не соглашались с таким заказным решением. Не имеет значения это побрякушка, не имеет значения это звание на бумаге. Люди его считают таким, и Романа Шухевича, и Бандеру. И поэтому это не имеет значения. Знаете, эти решения судов. Что там написано? Там не написано «Герой Украины». Там написано главному командиру украинской повстанческой армии генерал-хорунжему Роману Шухевичу.
В Ивано-Франковской области это уже четвертый памятник главнокомандующему УПА. Лишение Шухевича и Бандеры звания Герой Украины привело к тому, что на западе страны стали устанавливать им все больше монументов и в их честь называть все больше улиц и парков, говорит львовский историк Ярослав Грицак.
Вторая мировая война, нацистическое подполье в центре исторической памяти этого региона. Украинцы галичины, для них очень важна эта память, потому что это память, которая дает чувство собственного достоинства. Они не пережили войну, они сражались. И что главное в этом контексте, для этого символ сопротивления против коммунизма и против Востока, и против России, потому что здесь также антирусские чувства очень сильно входят в эту игру. Так что это часть исторической памяти, даже не то, что часть, это ядро исторической памяти местного населения.
Как заявляет мэр Львова Андрей Садовый, львовяне должны твердо стоять на своей позиции, что Шухевич и Бандера – герои. Они не захватывали чужую территорию, а защищали свою землю и воевали за независимость Украины. В Львове сегодня состоится первая церемония вручения премии имени Степана Бандеры за весомый вклад в развитие украинского национального государства. Инициатором учреждения этой премии стала депутат облсовета от праворадикальной партии «Свобода» Ирина Фарион. Каждый из лауреатов, среди которых правозащитник, публицист, актер и историк, получит по 20 тысяч гривен, примерно по 2500 долларов. Предвыборной, называет эту акцию «Свободы», Львов. Львовский политолог Тарас Возняк.
В областном совете доминирующую роль играет партия «Свобода», которая думает, что они являются наследниками движения Степана Бандеры. Это чисто мобилизационная, так сказать, акция, такая пропагандистская перед выборами, для того, чтобы натянуть какой-то рейтинг, потому что у партии «Свобода» рейтинг 3,3, и он имеет тенденцию к падению. Кроме того, на том же правом центре появляются новые политические силы. Это один из таких политических ходов или трюков.
Для того, чтобы попасть в новую Верховную Раду по итогам осенних выборов, партиям необходимо преодолеть установленный 5-процентный барьер. Как отмечает Ярослав Грицак, националисты легко пройдут в парламент, если центральные власти и далее не будут обращать внимания на антиукраинские высказывания членов правительства.
Скажем, господин Табачик, министр образования, несколько раз в эфире обозвал галичан, сказал, что это вот вообще лакеи, коллаборанты, которые недавно только научились мыть руки. Это язык ксенофобии, который идет с Киева, который порождает такой же язык ксенофобии, который идет из Львова. То есть вот эти две составляющих, я называю это двойной оккупацией. Янукович оккупировал Украину, с другой стороны, свобода оккупировала галичину. Они один без другого не могут существовать, и выгодно им этом обоим. В этом контексте Бандера – это очень удобный символ для одних и других. Один борется за этот символ, другие борются против него и как бы автоматически получает свой электорат.
Считает львовский историк Ярослав Грицак. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Ну а завершает нашу программу очередной выпуск «Олимпиада в Лондоне. Обратный отчет». У микрофона Алексей Кузнецов.
«Олимпиада в Лондоне. Обратный отчет».
Радио «Свобода» продолжает проект, связанный с Олимпийскими играми в Лондоне, до открытия которых осталось 5 недель. До начала Олимпиады мы знакомим читателей и слушателей «Радио «Свобода» с историей современного олимпизма. Но сначала выпуск предолимпийских новостей.
Транспортные службы Лондона выступили со специальными рекомендациями, касающимися соревнований Олимпиады, которые пройдут не на стадионах, а на улицах британской столицы. Речь идет о велосипедных гонках, марафоне, забеге в рамках триатлона, спортивной ходьбе. Желающим посмотреть эти соревнования рекомендовано занимать места заранее, так как ожидается большой наплыв зрителей. Кроме того, проведение этих состязаний существенно скажется на городском трафике, предупреждают сотрудники транспортных служб. На интернет-аукционе можно будет приобрести факелы, которые использовались во время эстафеты Олимпийского огня, а также другие предметы, связанные с Олимпиадой, к примеру, эстафетные палочки мужской эстафеты 4 по 100 метров. Факел, который нес Дэвид Бекхэм, был выставлен на продажу за 3550 британских фунтов. Один из участников эстафеты Олимпийского огня Дэвид Стейт, неся факел, остановился, чтобы сделать в присутствии сотен людей предложение своей подруге Кристин Лэнгхэм. Предложение было с радостью принято. Во время объяснения Стейта в любви факел держал сотрудник из команды сопровождения эстафеты.
Это был выпуск предолимпийских новостей, а мы продолжаем программу «Олимпиада в Лондоне. Обратный отсчет». Сегодня эксперт «Радио Свобода», историк и социолог спорта Юрий Теппер рассказывает об играх 1936 года в столице фашистского рейха Берлине.
В оценке игр 11-й Олимпиады историки спорта единодушны. Олимпизм оказался в лапах фашизма. Цитирую Ласло Куна, автора «Всеобщей истории физкультуры и спорта». «Образцово организованная Олимпиада в Берлине вылилась в издевательство от идеи мира. Соблюдая внешние формальности, геббельсовский пропагандистский аппарат умело использовал ее для пропаганды фашистских идей и одурачивания мирового общественного мнения». Конец цитаты. Общественное мнение требовало бойкота столицы фашистов, но МОК прельстился обещаниями организаторов. Оказалось напрасно. С апреля 1933 года членство всех немецких спортивных организаций определялось нацистской установкой – только арийцы. Олимпийская сборная команды Германии была заточена на демонстрацию успеха во всех видах спорта, не щадя затрат. Поддержка домашних стен тщательно организована и отрепетирована. Открытие игр в стиле и режиме маршей гитлеровских штурмовиков. Берлин зачищен от цыган и прочих подозрительных элементов. Чуть изменили приветственный поворот руки, и немецкие атлеты традиционный олимпийский салют превратили в подобострастное «Хайль». Результаты почти достигнуты. Лидеры мирового спорта, американские спортсмены, оттеснены на второе место. Первое и четвертое места у Германии и фашистской Италии. Аппетиты фюрера растут. Он порочествует. В 1940 году Олимпийские игры пройдут в Токио. Но после этого они всегда, во веки веков, будут проходить в Германии, на этом стадионе. Конец цитаты. К счастью, полный триумф арийской расы не состоялся. Героем игр 11-й Олимпиады признан американский чернокожий атлет Джеймс Оуэнс, 4 золотых медали, 4 мировых рекорда.
Покаяние Международного олимпийского комитета состоялось через 30 лет. В 1956 году бюллетень МОК опубликовал признание. На этих играх господствовал сильный дух милитаризма и нацизма.
Тут бы поставить точку. Но нельзя. Геббельсовская операция «Берлин-36» показала, олимпизм может эффективно служить политикам. На Берлинском олимпийском стадионе впервые появились телекамеры. Пройдет некоторое время, и умело направленными свидетелями олимпийских событий станут миллионы, а затем миллиарды людей. Манипулирование сознанием – главный механизм политики. Еще раз вспомним фильм, мастерски сделанный Ленни Рифеншталь. Ее работа над Олимпией длилась более года, а затем продолжение всемирного пиара спортивных достижений Рейха. Еще факты. Иосиф Сталин письменно поздравил Ленни Рифеншталь с творческим успехом. Через год прозвучал боевой призыв вождя. Все мировые рекорды должны принадлежать советским спортсменам. День физкультурника в программе государственных праздников. Утверждается почетное звание «Мастер спорта СССР».
Между прочим, обладателем звания «Мастер спорта Советского Союза» является и участник Олимпийских конгрессов Юрий Теппер, который и продолжает свой рассказ.
Выход социализма на Олимпийскую арену пока невозможен. В сознании советских людей Олимпиады – буржуазный праздник, а руководители МОК – аристократы и богачи, враги трудящихся. А у пролетариев собственные спортивные праздники – это всемирные рабочие спартакиады и собственная всемирная спортивная власть, Красный спортивный интернационал. В июле-августе 1937 года в Антверпене состоялась третья международная рабочая олимпиада пролетарского спорта. Обратите внимание, уже олимпиада, не спартакиада. Некоторые результаты, показанные советскими тяжелоатлетами, пловцами, легкоатлетами, превышали мировые рекорды. Увы, политический эффект достижений СССР в Антверпене невелик.
6 июля, за 4 недели до открытия Лондонской Олимпиады, слушайте следующий выпуск программы Юрия Теппера «Олимпиада в Лондоне. Обратный отсчет». Мы продолжим разговор, посвященный истории современного олимпизма. Алексей Кузнецов, Радио Свобода, Москва.
Вы слушали программу «Время свободы». Для вас работали продюсер Дмитрий Налитов и я, Арслан Саидов. Через 10 минут, сразу после новостей, в эфир выйдет передача «С христианской точки зрения». Автор и ведущий Яков Кротов. Слушайте «Радио Свобода».
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы продолжим проводить этот закон в жизнь и делать все возможное для его улучшения.
Очевидцы говорили, что 6 мая именно полицейские спровоцировали.
Конечно, игроки не должны диктовать свои рецепты сирийцам.
Мы осознаем, какие меры нам надо принять для финансовой
стабилизации. Следствие не имеет больше вопросов к Батуриной в качестве свидетеля.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас также можно слушать на коротких волнах. 7330, 13745 и 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.